В ефірі MSUA. Все про захворювання тисячі облич. Слухаємо разом.
Ребята, всем привет! Мы начинаем нашу серию подкастов, посвященную РС. Сегодня с нами клинический психолог Феокора Мындру. Итак, начнем сегодня мы нашу передачу с блиц-опросов. Собаки или коты?
Коты.
Лето или зима?
Лето.
Море или горы?
Два. В одном.
Хорошо. А среди ваших пациентов много РСников?
Да.
Можно ли с РС жить нормально?
Вполне.
Может ли пациент с РС обойтись без помощи психолога?
Может, но сложно.
Учат ли психологов в работе с такими пациентами, как РСники?
Изначально нет.
Отлично, мы закончили наш блиц. Первый вопрос. Принятие диагноза. Приблизительные проявления разных этапов принятия, как с самим пациентом, так и его семьей.
Угу.
Психологическая здоровая поддержка семьи.
Это на самом деле очень важный вопрос. И я как психолог в свое время исследовала именно этот вопрос больше всего. Копинг-стратегия ЛИЦРС – это и есть стратегия совладания со стрессовой ситуацией, куда мы тоже внесем оповещение о болезни. Если более кратко, то на самом деле есть действительно четкие этапы принятия болезни. Туда входит гнев, отрицание, торги. Это такой себе компромисс. Депрессия и принятие. И все пациенты, с которыми я работала, все проходят через стадию отрицания. И это нормально, и это по-здоровому даже. Потому что, когда мы узнаем что-то, что нам, возможно, скорее всего, неприятно, нам хочется отрицать эту действительность. И я, забегая наперед, скажу, что у близких все эти стадии тоже работают. На стадии отрицания мы в основном думаем, что это ошибка, что врачи сделали неверный диагноз, что даже МРТ неправильно подсвечено. Я такие всякие фразы слышала, что на самом деле отрицать мы можем конкретно. На стадии торгов и гнева у нас оно очень часто мешается, то есть нету вот этой четкой последовательности и нету гарантии, что после принятия мы уже навсегда приняли диагноз. Может быть откат в отрицание, гневе, депрессию, то есть это нормально, это просто примерно. Это модель Кюблер-Росс. Стадии принятия горя, стрессовых ситуаций, болезни. Очень активно используется не только в РС. И если говорить после отрицания, у нас, естественно, включается гнев. И он наподобие того, как люди даже могут сетовать на Бога и мир, за что это мне и почему я. И вообще я не готов с этим соглашаться, но я уже поняла, что этот диагноз есть. Но я гневаюсь, и это может быть даже хорошо. Лучше разгневаться, и это уже ближе к принятию, чем вообще отрицать диагноз. А на стадии торгов это, такой компромисс. Мы можем пойти, к бабке, гадалке, шаманке, решить, что что-то нам поможет, с такой вообще мифической точки зрения, что где-то там, может быть, у меня не РС, а не ДРС. А может, мне лечиться не надо, а всем надо, да. То есть, будут вот эти торги. Притом, торги могут быть даже с медициной. То есть, у меня с психологом в моем кабинете часто происходят торги пациентов, клиентов, а может быть, мне не надо принимать диагноз, а нужно просто не думать о нем. И это вроде бы человек знает, что у него уже есть рассеянный склероз. Но он еще в таком, компромиссе с этим диагнозом. То есть мы не отрицаем, но и полностью принять не хочу. А нормально, если я могу мотивировать, чтобы человек пытался договориться с этим состоянием, чтобы мы могли с ним работать и объективно воспринимать реальность, он может обратно перейти в гнев. Зачем вы меня заставляете идти туда, где мне больно и неприятно, и не хочу этого принимать? И после вот этих отрицаний, гнева, депрессии, торгов, приходит принятие, но есть еще вот это последнее, это депрессия и отчаяние. И кажется, будто бы зачем они вообще нужны, если мы уже поторговались, можно было бы принять. Но как раз это очень здоровая реакция, когда мы больше не торгуемся с диагнозами, с врачами, с миром, и с, громко говоря, своей судьбой, так уж случилось. Мы больше не отрицаем и, в принципе, никого не обвиняем. Они очень рядом ходят, вот эта стадия отчаяния и стадия депрессии. Они, в принципе, очень коморбидные, очень вместе. Потому что это не обязательно будет клиническая депрессия со всей симптоматикой, апатией и всем прочим, но это может быть состояние такого, некого опустошения, потому что так как раньше жить уже не совсем получится, нужно учитывать нюансы будущего, но при этом мы не понимаем точно, даже иногда спустя много лет, что нам конкретно делать. И, к сожалению, не все идут к психологу, чтобы здоровыми дорогами экологично пройти все эти стадии, и можно сократить путь. Даже вот это переживание, горестное такое отчаяние, может пройти на самом деле за несколько дней, когда я сначала ощущаю эту боль, мне неприятно, что я болею, но я понимаю, что я должен испытать эти эмоции, а потом пойти дальше. И получается, что не имея психологической поддержки, некоторые действительно скатываются иногда даже в клиническую депрессию, потому что ну, нервная система может быть уже истощена. Мы не знаем, сколько рецидивов было, когда человек наконец-то узнал, что у него рассеянный склероз. Ты, в принципе, узнал, что жизнь не будет прежней. И иногда, это в тему мы поговорим о близких, иногда, возможно, не хватает достаточной поддержки, которая просто ну, критически важна. Я все время как бы отшучиваюсь с пациентом, если вдруг даже нету близких или друзей, которые могут помочь, как минимум у вас есть главный человек, это вы, но очень хорошо бы, чтобы был хоть кто-то, хоть один человек, которому ты можешь поделиться. Иногда этим человеком выступает психолог. У меня есть клиенты, которые на самом деле больше никому не рассказывают. И вот этой социальной поддержкой нельзя сказать «к сожалению», но вот, может быть, отчасти «к сожалению» пока что являюсь я. Хотя очень хорошо бы, чтобы они приняли диагноз настолько, что им не было страшно говорить о нем. И когда нету поддержки, депрессия – это тоже почти нормальная стадия переживания вот этой петли Кюблер-Росс, петли принятия. И, в принципе, кто-то ее называл там волной, как-то по-разному, кругом, но на самом деле петля очень здоровая, потому что по ней, как, знаешь, на американских горках можем скатиться в одну сторону и в другую. Тем более, когда нам расскажут какие-то мифы или там шутки о том, как, ну, может быть, действительно веря в то, что что-то работало, да, и у меня РС пропал. Но мы знаем, что пока что официально, как я знаю, нету лекарств, которые полностью тебя излечат, может быть ремиссия. И человек спустя там 5 лет принятия, работы над собой, послушал кого-то и решил, что у него скоро РС не будет. Перейдем к близким, потому что для меня это, наверное, моя такая почти больная тема. Я очень часто стыкаюсь с тем, что я работаю с клиентами, я вижу, как люди с РС на самом деле адаптировались. Они приняли свой диагноз, они понимают, где, возможно, они позволят себе больше любви к себе. Вот, знаешь, принятие — это же еще о любви. Они позволят себе не спешить банально. Ну, то есть позаботиться о том, что будет уют, будет, ну, даже для тяжелой инвалидизации, например, кто-то переезжает в дом, в котором есть там правильный вход, да, или делает этот вход. Это всегда даже о мелочах таких. Есть момент, когда вот клиент уже принял диагноз, все хорошо, а близкие начинают его саботировать. И здесь я хочу предупредить, что не нужно сразу палками и сковородками над близкими их там наказывать, ругать. Они это тоже делают часто из любви. Потому что у них происходят все те же стадии, иногда и похлеще, они могут пребывать в этом шоке гораздо даже дольше, чем сами пациенты. Нам нужна превентивная терапия или уже моделирующая, но мы идем и что-то делаем. А близким настолько страшно заглянуть туда, что они могут отрицать очень много лет. И есть действительно люди, которые говорили мне, что их близкие не верят в диагноз, даже когда люди уже ходят с тростью. Ну, то есть там сложно не увидеть, да, последствий. Это могут быть не только родители, там это могут быть мужья, жены, брат, сестра. Ну, реже дети, как бы дети даже порой не оповещены об этом, ну, смотря какой возраст у клиента. Но у них отрицание часто все-таки из любви, поэтому я прошу их простить, потому что приятнее ведь думать, что у твоего ребенка или жены нету болезни. Мы часто сами это делаем, то есть если мы не смогли принять, нам не хотелось верить, логично, что и другие люди испытывают все то же самое, им иногда острее. И они также потом будут гневаться, за что это случилось, почему Бог выбрал мою жену, мужа, ребенка, почему врачи ничего не сделали. Ну, на самом деле очень важно хорошее информирование, потому что его не хватает, и очень много додумывания происходит. И я бы сказала, даже здесь торги включаются также. А мы вот сейчас что-то сделаем, а РС он немножко хитрый. Это болезнь такая, знаешь, не только с тысячу лиса, а еще с такой хитрой подоплекой, что в ремиссии оно кажется, будто бы с нами все идеально и хорошо. Ну, сил где-то меньше может быть, где-то, может, видим немножко менее четко, может, где-то там тянет, но со стороны же не видно. И эти же самые близкие начинают включать, если не отрицание, то вот эти торги, знаешь, как «а может быть, ты не совсем на РС болен?» А может, у тебя РС прошел? Ну, то есть, и это отрицание не самой болезни, а факта ее продолжения. И здесь у них тоже может включиться стадия отчаяния и депрессии. Особенно я видела действительно мужа, который привел свою жену, и она клиентка, но, по сути, клиента должна быть двое и муж быть по отдельности, да? То есть нужно работать очень с семьями. И для меня было удивительно, что вот он понимал, что ей нужно работать над собой, но он переживал очень сильное отчаяние. У нее прогрессировал РС, и для него это было, знаешь, ну всегда же задается вопрос, а что будет с нашими детьми или потенциальными детьми? А что я буду делать? И иногда, ну, я защищала близких, но иногда включается и токсичные сценарии, да, то есть когда нам говорят, что, пожалуйста, не рассказывай мне про свой РС, да, а на самом деле это может быть мне так больно терпеть все это, мне очень больно искать решение, что я должен тебе отвечать, ну, то есть, и здесь тонкая грань между тем, что я люблю и мне больно, и между тем, что мне не хватает сил что-то с этим сделать. Поэтому я всегда возвращаю клиентов к нему же, говорю, что мы ищем социальную поддержку, и это нормально. И это хорошо принимать диагноз, чтобы рассказать о нем, ну, не навязываясь, а просто поделившись тем, что мне нужно, чтобы ты хотя бы просто выслушал меня. Ну, не всегда кто-то может пойти к психологу, иногда мы действительно ходим к близким людям, да, то есть говорим, и даже оповестить, а вдруг у меня там, не знаю, зрение пропадет, вот это делать, да, если мне очень тяжело и грустно, потому что энергии не хватает, не надо меня куда-то тащить, ну, то есть это здоровые разговоры. Но вместе с тем, как бы понимать, что кто-то может просто не быть готов к этому. И я, наверное, призываю людей с РС не тратить много своей энергии, которой порой не хватает, на то, чтобы доказывать близким, как они должны себя вести. Они переживают эти все стадии принятия так же, как мы. И иногда действительно проявляют это не экологично, и нам от этого тяжелее, да, то есть они могут говорить, я не хочу сейчас об этом слышать, но порой это тоже может быть о любви, это мне так больно думать о том, что ты болен, мне так тяжело искать варианты, я не знаю, что делать. И я сталкивалась с таким случаем, когда кто-то с близких говорил, я не знаю, что делать там с ней, с ним. Поэтому на самом деле я в завершении именно стадии принятия сказала, что когда принятие уже происходит, мы наконец-то начинаем делать что-то очень экологичное, плодотворное и для диагноза как бы в нашей жизни, и для нас, нашей жизни с ним. Потому что тогда мы можем простроить стратегию, потому что я же точно знаю, что у меня уже есть этот диагноз, я принял, и я могу что-то делать, я могу больше уделять внимание тому, чтобы позаботиться о себе, я могу больше узнать. И это такой легкий офф-топ в нашей стране, мне кажется, один из, как такой, знаешь, бич этой ситуации. Это то, что у нас очень плохое информирование о том, что такое рассеянный склероз. И как пациенты сначала не могут принять не от того, что даже не готовы, они не знают, что с ними происходит, так и близкие, которые могут задать вопрос, но, наверное, уже для нас с тобой банальный, типа у тебя с памятью что-то, да, и ты уже думаешь, а я точно хочу, чтобы они знали и были проинформированы. И если уже говорить о принятии наших близких, семьи, родственников, друзей, я бы очень-очень-очень хотела и рекомендовала, чтобы эта запись была им передана, чтобы они смогли это послушать. Дайте им это послушать, и пусть они услышат, во что я верю и надеюсь. На самом деле, близкие и дорогие наши родственники, семья, друзья пациента с РС. Я, как психолог, говорю, что большая часть того, что происходит у человека с РС, зависит от вас. Если вы вдруг захотите травмировать вашего близкого, вы должны понимать, что за этим идут последствия. И люди с РС очень остро реагируют на поддержку или ее отсутствие. И если на самом деле не прийти к вот этому принятию и пониманию того, что именно вы, ваша поддержка может остановить РС больше, чем любое лекарство, а также спровоцировать рецидив хуже, чем ковид и любая другая нейроинфекция, будет очень сложно. А если вы все-таки найдете в себе силы и сможете принять диагноз и поддержать, я думаю, что любой человек, муж, жена, родственник, понимает, что психически здоровый, радостный и спокойный человек с РС — это, в принципе, инвестиция в то, что и они будут чувствовать себя так же. Именно от вас зависит то, на какой климат будет в вашей семье. И, как говорят, знаете, каждому посылается что-то по его силе, так и здесь. В любой семье бывают горести, победы, лучше, хуже. И если у вас уж РС, то как бы с честью и гордо встречайте этот нюанс жизни. И в каждой семье бывают и другие диагнозы, бывают сложные ситуации. РС, поверьте, не самое жестокое в мире, это просто обстоятельства. И то, как вы реагируете на это обстоятельство, то и вы получаете в итоге. И я очень прошу вас, что если вы хотите, чтобы психологическое здоровье вашей семьи, общее состояние семьи было в нормальном и хорошем состоянии, то вам нужно проявить поддержку и понимание. Без нее никакой ресник не может прийти в хорошую норму. Именно поддержка своих близких и родных помогает лучше всего. Ни одна терапия в мире не соединится с ней.
Супер, спасибо большое за столь развернутый ответ. Я надеюсь, что все-таки твои слова дойдут до наших слушателей и помогут многим справиться с их проблемами. Вопрос номер два. Как жить с неизлечимой болезнью, ну типа РС, в ожидании рецидива обострения?
Очень актуальный вопрос. На самом деле я работала в паллиативной сфере, и это очень близко нам. На самом деле и там есть вот то, что мы проговаривали, принятие чего-то несокрушимого, то, что вообще уже не изменить, да. И как ИРС, так и другое неизлечимое заболевание, оно всегда держит тебя, знаешь, как в таком некотором напряжении, потому что ты понимаешь, что как раньше уже точно не будет, как я говорила, а как будет, зависит от тебя. Но при этом есть вот эти факторы внешние. И на самом деле я за то, чтобы осознавать риски, объективно смотреть на реальность, не входить в иллюзии, быть психологически здоровым, видеть реальность такой, какая она есть. Но при этом я вряд ли буду рекомендовать постоянно ждать нового рецидива. Я думаю, мои коллеги бы согласились со мной, что любой стресс, любое напряжение вызывает гормональные скачки, которые способны сделать воспалительные процессы в организме. И здесь психология очень рядом вот с нейронауками, потому что когда мы живем в напряжении, что что-то случится, это не о том, что наши мысли притягивают. Нет, это гормональные изменения. Вот тот же кортизол, да, как гормон стресса, он может повлиять на общее состояние человека. Я бы сказала так, что самая здоровая вариация действий — это просчитать все варианты. Например, если все хорошо, то я вот имею некий чекап своих состояний эмоциональных, психоэмоциональных, да, своих физиологических состояний. И что я делаю, как я радуюсь жизни, когда все хорошо? И где я перестраховываю себя? То есть я понимаю, что рецидивы возможны вследствие чего-то, знаешь, как это там, как в МЧС, да, что-то типа вне человеческого воли и решения. Угу. Что-то, ну, не знаю, мы не можем проконтролировать политические ситуации, социальные, вообще как бы общий социальный фон. И в этом плане очень хорошо работать с психологом, потому что, работая с клиентами, мы учимся быть стрессоустойчивее, быть больше в моменте. И в этот момент, я, находясь в моменте, например, я не перестаю знать, что у меня рассеянный склероз, но я не жду нового рецидива. Я делаю все, чтобы предотвратить его. Поэтому мы не живем в ожидании рецидива. Мы живем максимально плодотворно, приятно, но просто инвестируя в свое лучшее состояние. Есть многие техники, вот как раз про любое психологическое направление, и ведет к быть здесь и сейчас, и быть в ресурсе, в таком комфортном. И здесь очень важно иногда дать себе возможность немножко передышку сделать. Не загонять себя как лошадка, а психосоматика РС — это в принципе достигать больше, критиковать себя, проверять себя, да, то есть есть некие исследования, в том числе я их тоже делала, да, о том, как мы от себя требуем большего. И чтобы жить в ожидании рецидива более комфортно, разрешать себе какие-то приятные бонусы в течение дня, в том же состоянии ремиссии. Разрешать себе подышать спокойно, будучи в том состоянии, когда ты слышишь это свое дыхание. Позволить себе хотя бы один раз поработать с психологом и почувствовать свое тело через определенные методики. То есть то, что мы сделаем сегодня в этом состоянии ремиссии, условном ожидании рецидива, то и сделает долготу нашей ремиссии более качественной и продолжительной. Поэтому на самом деле, как жить в состоянии, когда ты знаешь, что у тебя неизлечимое заболевание? Ну, не намного иначе, чем раньше, просто с большей любовью к себе. Позволять себе вовремя приостановиться, вовремя обратить внимание на свое самочувствие без некой ипохондрии. Да? То есть это больше о том, что я здраво оцениваю все риски и позволяю себе любить себя.
Супер. Так, и следующий вопрос. Жизнь с РС на границе тревожного расстройства. Влияние стресса и тревожных состояний на количество рецидивов. Какие есть варианты облегчения тревожных состояний и стрессовых ситуаций?
Вопрос с многогранными разными вопросами, на самом деле немного провокативный, потому что тревожное расстройство, если мы говорим прям официально, это уже по МКБ, да, то есть это уровень психиатрии. Но на самом деле, как бы шутка-шутка, да, в ней как бы есть доля правды не о психиатрии, а именно о состоянии. Если мы говорим о тревожном расстройстве, как именно о расстройстве, там есть чувство, как будто бы я скован, мало энергии, у меня есть навязчивые страхи, даже иногда невозможность принять быстрое, знаешь, какое-то четкое решение, и неврологи бы поддержали даже банальные неврологические состояния, когда я расконцентрирован, да, когда у меня сложности с засыпанием. И многие РСники начинают сначала, знаешь, как одевать эту одежку на себя. И у многих как раз из-за того, что они знают, что рецидив может произойти, возвращаясь в прошлое, да, то есть неожиданно от нас, появляется чувство тревоги. И если страх рационален, да, то есть то тревога, она немного все-таки иррациональна. И дело в том, что есть пациенты, ну, есть клиенты у меня, да, с РС, у которых действительно есть вот эта грань тревожного расстройства. И это опять о том, что, возможно, они не получили должной социальной поддержки, не знают, будет ли помощь. И вообще там государство, люди, кто-то поможет им или нет. Они понимают, что рецидив может случиться незапланированно. И в этот момент им нужно уметь совладать с этим стрессовым состоянием. И на самом деле есть такое понятие, как панические атаки. И на фоне тревожности, которая долго тянется, да, вот острого тревожного состояния, очень часто они возникают. И вот так же у пациентов с РС. В этом плане есть техники. Есть техники заземления. Вот кратко как бы наведу даже примеры, что я остановилась, я дышу медленно. Я могу по квадрату считать вдох-выдох. Могу по треугольнику, вот прям, знаешь, как бы визуализируя, что мое внимание, глаз двигается там то ли по квадрату, то ли по треугольнику, и при этом я выдыхаю-вдыхаю подсчет. Можно рассматривать детали для того, чтобы немного себя успокоить. Более глубинные шары, как бы, конечно, вынимаются в кабинете психолога, потому что тревожность – это может быть хроническое состояние и у пациента с РС. Но при этом нужно четко знать, что на самом деле с этим всем можно все порешать. То есть это не то, что нельзя исправить. Я надеюсь, что у большинства из нас нету психиатрических проявлений именно тревожного расстройства, а у нас есть некоторая тревожность, которая возникает на фоне хронического заболевания. И все-таки немного такой вымотанной нервной системы. Поэтому на самом деле, если уделять внимание тому, что я даю себе возможность приостановиться, подышать, возможно, даже иногда, что бы там ни говорили, физические занятия спортом, это тоже такой себе вариант переключения. То есть многие телесные техники на самом деле это о том, чтобы вернуть внимание в свое тело, а не летать в иррациональной тревожности. Есть техники, когда мы усиливаем некоторые переживания, чтобы случился такой себе как взрыв страха, потому что мозг, он на самом деле иногда ведет себя как глупец, но он умный, он понимает, что какие-то вещи иррациональны, значит, их не стоит бояться, но для этого нужно, прям, знаешь, показать их, посмотреть в них и увидеть. И иногда мы сами не способны. Когда я спрашиваю каких-то клиентов, тем более у клиентов с РС, а почему вы боитесь, когда это начинается, они даже ответить не могут. То есть это очень иррациональное переживание тревоги, как состояние в теле. И при этом действительно оно напоминает будто бы проявление какой-то болезни, то есть может меняться ритм дыхания, и поэтому так важно просто медленно подышать. Может вспоминаться какие-то негативные события, которые вообще могут быть не связаны с нынешними обстоятельствами и даже с самим РС. Поэтому очень важно вернуться в момент и вернуться в тело. Поэтому я очень рекомендую, даже если вы думаете о том, чтобы поработать с психологом, хотя бы один раз прийти и, например, прям проговорить свои страхи, свои тревоги. На самом деле, в большинстве случаев тревожных состояний даже психолог иногда может порекомендовать обратить внимание на простые вещи, как отдых, релаксация, вспоминание ресурсных состояний и умение радоваться тому, что уже есть в жизни. Это очень дает возможность развивать нашу стрессоустойчивость тем же ресурсными состояниями. Но бывает иногда и исключение, когда психолог работает в команде с неврологом, иногда реже, но даже с психиатром, когда мы понимаем, что психика настолько долго была в тревожном состоянии, что нужны уже дополнительно какие-то фармацевтические поддерживающие препараты. И тогда даже невролог иногда может увидеть состояние нестабильного пациента и выписать ему некоторые седативные препараты. Но я считаю, что ну, 90% случаев, если немножечко раньше обратиться к психологу, все решаемо. Большинство тревожных состояний можно решить с помощью психологических методик и техник. Просто даже человек сам, как я говорила, может иногда позволить себе проверить, а что меня наполняет ресурсом, где мое тело чувствует себя более комфортно, защищенно, где я могу просто отдохнуть, чтобы успокоиться. И иногда люди даже забывают о том, что когда я прихожу домой, я, например, в безопасной ситуации, если особенно хорошо с поддержкой близких, я могу им что-то проговорить, могу поделиться, могу просто побыть в тишине и дышать. И это уже на самом деле одна из техник. Но когда люди об этом не знают, они, приходя домой, или там просто даже те, кто постоянно дома, они прокручивают в голове картину болезни и постоянно возвращают себе тревожность. А на самом деле все это решается. Я всегда повторяю, что это не вердикт на всю жизнь. Если мы пока не знаем, как лечить РС, но как выходить из тревожных состояний, мы точно знаем. И для этого просто нужно вовремя обратиться либо к специалисту, либо начать делать техники. Дыхание, внимание к телу, иногда даже просто массаж рук и ног, как возвращение себя в момент и ощущение, что твое тело здесь, и оно находится в безопасности.
Супер. Дай, пожалуйста, практический совет. Стоит ли вот жалеть себя и относиться к себе вот как к хрустальной вазе на постоянной основе?
Как ты интересно задаешь вопросы, на самом деле ответ отчасти скрыт в этом. Ну, то есть хрустальную вазу легко разбить. И есть понятие сочувствия, да, как то, которое действительно нам очень важно получать от близких и даже к самим себе. И есть жалость, как не очень экологичное продуктивное состояние. И если отвечать кратко, то жалеть себя можно, пока это нам не вредит, пока это безопасно. Я бы на примере реальных вот коротких таких примеров сказала, что есть люди, которые жалеют себя настолько, что в итоге они не ищут ресурсных состояний. Вот так жалеть себя точно нельзя. То есть сидеть в деструктивной жалости и считать, что весь мир тебе должен, это очень неэкологично. Но есть другая сторона. Позволять себе проявить ту же любовь и заботу самому к себе же, это очень экологично. И тогда мы меняем жалость на другое слово. Я чувствую себя, я забочусь о себе, и я не требую от себя больше, чем я могу в этот момент дать. Жалеть себя, возможно, не всегда хорошо, но беречь себя всегда нужно.
Супер. Очень часто пациенты с РС интересуются, стоит ли рассказывать другим о своем диагнозе. Скажи, пожалуйста, да или нет?
На самом деле очень актуальный вопрос. Я на практике работы с клиентами из РС очень часто стыкаюсь с ним. Я бы склонилась сказать «да», но нет у меня права говорить «да» полностью, потому что не всем везет, что вокруг них настолько безопасное окружение, что они знают, что никаких негативных последствий за этим не последует. Я возвращаюсь к теме информирования об РС, и это проблема нашего общества, где слово склероз ассоциируется не с тем, чем оно является. Если МС где-то за границей, то есть человек понимает, что ожидать, то у нас люди сначала боятся вообще рассказать о диагнозе и понимают, что придется объяснять. Обычно, когда человек способен поделиться диагнозом, он приходит в очень ресурсное состояние. Он знает, что от него не будут, во-первых, требовать больше, чем он может. Он может всегда, полагаясь на диагноз, сказать: «Сегодня я хочу вот здесь остановиться, посидеть, а завтра мне нужно немножко больше отдохнуть». И он, как бы, в принципе, честно проговаривает. И поэтому лучше делиться, особенно с самыми близкими. Касательно семьи, я очень как бы гнула бы за то, чтобы лучше бы подготовить людей, которые важны для нас и которым мы важны, чтобы они знали, чтобы как минимум они понимали ответственность за то, как и что с тобой делать и как ты себя будешь вести. Но что касается работы в первую очередь, то там мы должны сами поймать этот момент, когда мы готовы к этому. Потому что если это будет ломание себя, потому что тут какой-то психолог сказал, что обязательно всем рассказать, что у тебя РС, а тебе от этого будет плохо, то лучше уже повременить с этим. Нужно понимать, что если твоя работа не требует от тебя очень острого внимания, концентрации, физических сил, да, и ты пока что в таком состоянии, где тебе комфортно, то ты можешь, в принципе, дать себе это время на подумать. Если же ты понимаешь, что твоя работа становится опасной для тебя и чревата рецидивами, то как минимум сказать людям, как, может, максимум, я не говорю менять работу, но адаптировать ее. Тем более, что люди, которые в нашей стране получают группу инвалидности, там всегда дается лист таких рекомендаций, сколько часов ты можешь работать, какие условия труда должны быть, а это означает, что пациент как минимум рассказал, что у него это диагноз. Поэтому, на самом деле, очень важно делиться с самыми близкими. Хорошо бы поделиться с теми, кто может повлиять на твое, как минимум, физическое состояние и, в принципе, твой день. Но делать это тогда, когда ты сам готов. Если, как там модно сейчас говорить, камин-аут должен произойти, то пусть он произойдет вовремя.
Всему свое время.
Верно.
Я понял, спасибо. Надеюсь, все наши друзья, слушатели это все будут практиковать в своей ежедневной практике и достигнут успеха и долгой ремиссии.
И напоследок, наверное, основное, я бы просто пожелала всегда хранить в себе веру и силы, что на самом деле все можно преодолеть, все можно достичь, и любая сложная ситуация на самом деле разрешима. Просто иногда нужно немножко больше времени. С РС можно жить абсолютно активно, радостно, просто больше заботы и любви к себе.
З вами були MS UA. Переключайтесь на наступний випуск.